Глава 13. 27.03.1971 года. Механический завод. Наконец, Шансов порешал свои вопросы и отпустил нас на экскурсию. Сегодня поедем без него. Видимо, какие-то дела у него накопились, которые замы не готовы сами решать. Дело понятное. Но все остальные в комплекте были. Дело, наверное, даже не в чехах, а в представителе министерства, чтобы не жаловался потом в столице, что с чехами не работала администрация завода на постоянной основе. Но Шансов все же нашел минуту, чтобы подойти ко мне с Галей и сказать нам много приятных слов, когда делегация двинулась к автобусу. Какие мы молодцы и как хорошо сработали вместе. Сказал даже, что мы отличный тандем и должны подумать над этим. И, услышав это, Галя покраснела. Ну да, выглядело так, словно он нас сватает. Загрузились в тот же страшненький «Икарус», что возил нас в охот хозяйства вчера. Сколько еще? Лет 5 ждать, когда появится та модель, которая в 21 веке нормально выглядела. Хотя, учитывая, в какой провинции я живу, если останусь здесь, то раньше, чем лет через 10-15, я их тут не увижу. Сначала ими Москву и крупные города укомплектуют, и только потом, может быть, хоть несколько сюда пришлют. Сделали пару кругов по городу, проехав по всем серьезным улицам. С моей точки зрения, зря. После строгой классической красоты Праги попытка впечатлить их нашим частным сектором явно провальная. Наконец приехали к горкому. Тут уже город выглядел поприличнее. Конечно же, состоялось обязательное фотографирование делегации на фоне статуи Ленина. И на этом все. Автобусом нас привезли снова к гостинице. Вот и пришло время прощаться. Обнялись с каждым из чехов по очереди. Илишка, даже расчувствовавшись, чмокнула меня в щеку, попрощались за руку с переводчиком и Романом Викторовичем. Чехи остались с министерским чиновником и переводчиком. Сейчас у них будет свободное время. Потом соберут чемоданы и утром поедут в Москву. Был некий намек со стороны Илишки, что неплохо было бы, если бы мы с Галей составили им компанию в дальнейшей прогулке по городу, но я предпочел его не заметить. Слишком это опасно. Скоро уже переводчик обнаружит, что чехи внезапно разжились крупными суммами советских рублей, и вот в этот момент нас с Галей близко быть не должно. Пусть на дежурных по этажу думает. Эх, времена какие. С этой шпиономанией, конечно, есть некоторый перегиб. Я бы с удовольствием вместе с Галей погулял бы с чехами еще по городу. Это было бы неплохим вариантом досуга. Но, товарищи, конспирация и еще раз конспирация. Иржи начал приходить в себя только ближе к вечеру. Смутно всплывали перед глазами какие-то лица, какие-то здания и много-много водки, выпитой им за эти дни. Ох, Россия! Ох, русские! Это был уже не первый его визит в СССР, и, в принципе, отличить один от другого он не мог. Всегда было примерно так же. Гостеприимство русских переваливало через край. И это было здорово, но запасная печень ему бы явно не помешала. С Галей попрощались, посадил ее обратно в автобус, возвращающийся на завод. У нее же полная ставка, прогуливать нельзя. Одно дело, мы бы и дальше с чехами тусовались, другое — все видели, что мы попрощались с ними. Ну, а мне надо было еще собраться в поездку и сбегать к Герману, уточнить, все ли в силе. Сможет ли он подбросить меня сегодня ночью в Климово? Поймал Германа в переулке около его дома. Он заезжал по каким-то делам. Получив от него подтверждение, что до аэродрома подкинет, побежал домой. Пока бежал, думал, чем расплатиться с ним за эту услугу. Деньги предлагать неудобно, может и обидеться. А ладно, спрошу своих родственников в Перми, что оттуда можно в подарок привезти ему этакого. Дома меня ждал мой походный рюкзак посредине кухни. Женщины мои меня уже собирали. Ну, если только один рюкзак, то хорошо. Оказалось, я рано обрадовался, еще не вечер. Пока я выгуливал Аришку с тузиком, рядом с рюкзаком появилась увесистая сумка из серой парусины. И рядом еще картофельный мешок из мешковины стоял. Серьезно, что ли? Картошка? Сомнений не было. Одна картофелина, словно выпав прямо около него, и валялась. «Знаешь, я тут подумал, давай я без картошки поеду», — сказал я бабушке. «Картошку, если что, с Петровичем передадим». Бабуля рассмеялась.
«Что, боишься, не дотащишь?»
«Боюсь», — честно признался я. «Представляешь, в электричку с этим мешком».
«Успокойся. Никто не собирался тебе с собой мешок картошки давать», — сказала вдруг бабушка.
У меня прямо от сердца отлегло, я с облегчением выдохнул.
«Возьмешь полмешка?»
«Да ладно!» — поднял глаза на бабушку, она смеялась. «Подкалывает. Шутница, блин!» «Да ладно, что уж там. Валите все в этот мешок. Свеклу, морковку», — поддержал я ее шутку. «А если серьезно, надо бы мне сначала проехать один раз дорогу узнать, а там уже понятно будет, сколько чего с собой можно брать».
«Да там вообще не картошка. Это твой мешок с вещами от чехов», — наконец сказала бабушка, прекратив надо мной издеваться. «Вот думаем с дочкой, куда из него вещи можно переложить. Уж больно их много. Часть в рюкзак и сумку засунуть получилось, но, похоже, кроме них еще придется чемодан брать».
Взглянул на шкаф, там было пусто. Фух, а бабуля хороша. Классно меня разыграла. Картошку, небось, специально подкинула к мешку, чтобы купился. Занялись упаковкой как моих вещей, так и на продажу. Путешествовал в прошлой жизни много, так что толк в этом понимал. Точно без чемодана никак не получалось. Но когда бабушка показала мне единственный чемодан, что имелся в доме, захотелось его тут же развидеть. Сделан он был из фибры. Это такая разновидность плотного картона. Окован металлическими уголками снаружи. О прочности этой самой фибры говорили металлические уголки и внутри чемодана. Цвет был коричневым в его лучшие времена, когда фабрика «Бебель» только его сделала. Эх, где же мои чемоданы из будущего на колесиках с удобной ручкой для транспортировки? Хотя, вот мне и вариант для карьеры — устроиться на какой-нибудь чемоданный завод и предложить запустить в производство модель чемодана из будущего. Но нет, неохота делать карьеру модельера чемоданов, не мое это. Пришлось нагружать имеющийся чемодан. Наконец, вроде бы все распихали. Взял в руки сумку и чемодан при надетом рюкзаке прошелся. Нормально, осилю. Ближе к 20:00 решил прогуляться к Ивану. К счастью, он оказался на месте. Возился во дворе, тягая какое-то железо из дома в сарай. «Привет», — сказал я. «Есть новости, Пацушко?» Поздоровавшись, он отрицательно помотал головой. «А если у меня есть?» — сказал я многозначительно.
«Говори»,
— сразу заинтересовался милиционер. Узнал я, что на дачах он не только на своем участке хозяйствовал, но и соседний участок одной бабуси обрабатывал. Якобы содействие ей оказывал в сельхозработах. Но согласись, как-то это в его образ жулика совсем не вписывается.
— Не вписывается, согласен,
— кивнул Иван.
— Думаешь?
— Ну да, это логично. Тем более, что я узнал, что он там еще и погреб какой-то отрыл для этой старушки. Согласись, что это вообще подозрительно выглядит. Весь вид Ивана свидетельствовал, что он безоговорочно согласен. Представить себе вороватого завбазой, уважаемого в городе человека, бескорыстно роящим погреб для обычной старушки, у него тоже не получалось. А будь старушка необычной, так казначей мне бы об этом точно сказала. Ну, мало ли, ее сын или внук какой-то видный партиец, и Цушко хотел таким образом к нему подлизаться. Но нет, у меня не сложилось впечатление, что казначей способна упустить такую деталь. Это же Мегре в юбке. Я в Перми улетаю завтра. Предлагаю подождать до моего приезда и тогда заняться этим вопросом. Хорошо?
А ты когда возвращаешься?
Планировал во вторник, но это от рейса зависит. Вроде бы пока вторник срастается. То, что я бесплатно полечу военно-транспортным самолетом, говорить Ивану не стал. И так уже слишком много народу знает на работе из-за того, что был вынужден пользоваться телефоном главбуха. Иван вроде глупостей с такой информацией делать не должен, но к чему проверять? — Так договорились? — спросил я милиционера.
— Хорошо, я тогда пока справки наведу, а ты езжай,
— ответил он.
— Счастливого пути.
Вернувшись домой, сразу рухнул спать. Бабушка снова отказалась давать мне будильник, пообещала разбудить снова, как и вчера, без 2:15 ночи. Вот так совпадение получилось. Вроде и лег пораньше, чем в прошлый раз, но 5 часов сна не хватило. Конечно, бабушка еле меня добудилась. Зато потом бегом в туалет, навьющится и к дому Германа. Шел и надеялся, что он не проспит. Повезло. Когда подошел, в окнах горел свет, и я не успел подойти к стоявшей перед забором «Волге», как из дома вышел Герман. «Не опаздываешь, молодец», — одобрительно сказал он. Помог погрузить вещи в багажник, потом пригласил к себе домой. «Давай с полчаса почаевничаем. Рано приезжать тоже нет смысла. Замерзнешь на улице, пока самолета ждать будешь». Посидели, поговорили про жизнь. Герман сокрушался, что мать Эммы все за ум никак не берется. Я сочувственно кивал. Да уж, не повезло девчонке. Затем мы вернулись к «Волге». Герман посадил меня на заднее сиденье и даже дал меховую шапку. «Ложись и подложи шапку под голову. Разбужу, когда приедем». И я тут же ушел в царство снов. 2 часа пролетели быстро. Герман разбудил меня за пару минут до КПП. Как оказалось, приезжать к военному аэродрому на Черной Волге — очень мудрое решение. Солдатики мигом позвали дежурного офицера, тот нашел меня в списках на борт, и меня даже усадили с кружкой горячего чая обождать 15 минут, пока самолет закончит загружать. Я пил чай, смотрел в окно. На аэродроме из него был виден только один самолет, тот самый, в котором я, видимо, и полечу. По крайней мере, к нему подвозили ящики и заносили в трюм. Ждать пришлось 30 минут, а не 15 минут, зато потом меня пригласили опять же чрезвычайно вежливо пройти в салон. Салон был выстужен, плохо освещен и загружен максимум на 1/3 большими ящиками в сетях. А пассажиром я оказался единственным. Меня провели до одного из боковых сидений, вручили огромную овчину, чтобы я мог ей укрыться во время полета, и попрощались со мной. Через 5 минут трап медленно поднялся, и трюм оказался изолирован от внешнего мира. Я тут же подскочил с сиденья и бросился осматривать ближайшие грузы. Одна из самых паршивых вещей, что может с тобой случиться, когда ты летишь в грузовом самолете, это сорвавшийся с места груз. При малейшем вираже в твою сторону он тебя расплющит о стену, да и может эту же стену и проломить. Впрочем, меня больше пугал первый этап, потому как, если он реализуется, мне уже будет все равно, что будет с самолетом дальше. 5 минут подергал за все стропы, которыми крепился груз к полу. Все было в полном порядке. Нашел свободный конец, привязал к нему свои сумки и чемодан, чтобы при проблемах с погодой они тоже не летали по трюму. Успокоенный по этому поводу, сел обратно, и через 2 минуты мы уже и взлетели. Резко похолодало, так что я закутался в овчину так, что из нее теперь торчал только мой нос и глаза. Стало теплее, и я снова заснул. Правда, вскоре проснулся, потому что во сне выронил овчину и замерз. Проблемка. Нашел свободный конец стропа и привязал им к себе овчину, чтобы не падало. Не скажу, что это было легко сделать. Пришлось помудохаться, зато после этого спал уже до самой посадки. Вот ее я почувствовал. Приземлились мы жестко. В машине и самолете добрал норму сна, так что чувствовал себя достаточно бодрым. Единственная проблема, что засиделся, но за 2 минуты и ее решил энергичными упражнениями. К тому времени и трап стал открываться. К моему нахождению внутри самолета отнеслись совершенно философски. «Раз я тут, значит, так и надо». Предложили пройти на выход. И из самолета, и из аэропорта. Но я тут же прицепился с вопросом, как отсюда добраться до Перми. Солдатики молча отвели меня к офицеру. Им оказался лейтенант по возрасту едва ли больше 22-23 лет. Выслушав мою просьбу, он сказал: «У нас грузовичок скоро пойдет к ЖД на погрузку, буквально через 30 минут. Я скажу, чтоб тебя высадили возле станции. Оттуда до Перми буквально 2 остановки». Время до грузовика снова провел со стаканом чая в руке. Ну, я так понимаю, что для военных это может смело считаться VIP-сервисом. Вскоре меня подсадили в грузовичок, в этот раз в кабину к солдату-срочнику. Я постарался наладить с ним контакт, чтобы по привычке расспросить об условиях службы. но, похоже, ему что-то такое про меня сказали. Видимо, что я какая-то темная лошадка, поскольку никакой откровенности я не дождался. Просто всем доволен и претензий нет. А что касается дороги к железнодорожной станции, то я понял, что окрестности Перми — это холмы. Мы то спускались с очередного холма, то поднимались на следующий. Выгрузился на станции и пошел к кассиру. Оказалось, что ближайшая электричка через 40 минут. Переждал их под навесом на скамейке, спать не хотелось. Да я и не стал бы, даже если бы и хотелось. У меня при себе товара на очень приличную сумму. Каким же раздолбаем нужно быть, чтобы задрыхнуть, оставив сумки без присмотра. Наконец электричка подошла, и я погрузился в нее. За время пути слегка отогрелся. Обычная советская электричка, жутко пахнущая туалетом. Очень жесткие и холодные диваны. Даже не поворачивается язык назвать их диванами. Лавки. Самые настоящие деревянные лавки. И очень холодно. Такое ощущение, что вагон в принципе не отапливается. Я даже в 90-х такого не помню. Вскоре вокруг засуетились люди, вставая с лавок и снимая сверху свою поклажу. Кто-то сказал, что следующее — КамГЭС. Мне тоже выходить. Выйдя из электрички и спустившись по бетонным ступеням с перрона, стал в наглую спрашивать всех подряд, где тут улица Таганрогская. Мне быстро указали правильное направление. Нужный дом оказался совсем недалеко и от станции, и от железной дороги. Как они живут в такой близости от нее? Это же очень шумно. Кирпичная пятиэтажка, 4 подъезда, традиционные лавочки с бабушками. И с какой стороны у них тут нумерация подъездов начинается? «Здравствуйте», — обратился я к женщинам у ближайшего подъезда. Одна из них, совсем пожилая, сидела на лавке, а другая стояла рядом, держа таз с мокрым бельем. Они о чем-то своем разговаривали очень оживленно, когда я подошел. Когда я поздоровался, они обе с подозрением уставились на меня. «Это первый подъезд или четвертый?» — спросил я. «А ты к кому?» — строго спросила меня женщина с бельем, не удостоив меня ни приветствием, ни ответом на вопрос. Эта беспардонность меня заела. Можно было бы ее осадить, сказав, что не ее это дело, но вовремя вспомнил, что я не в том сейчас возрасте. «К Ирине Жариковой, я ее брат», — скромно ответил, как и полагается школьнику. Женщина с бельем вопросительно посмотрела на сидящую на лавке. «Это та, что весь двор пеленками завешала», — ответила та. «Ну да, у нее ребенок маленький», — подтвердил я. «И что, можно все веревки занимать?» — возмущенно спросила женщина, переложив таз себе на другой бок. «По 3 раза в день полный таз пеленок выносила», — поддакнула пожилая. Меня сильно задело такое отношение женщин к сестре. «Вы сами наверняка детей имеете, должны понимать, что когда грудной ребенок болеет, он каждые 15 минут писается», — не выдержав, заступился я за сестру. «Куда она должна была пеленки вешать?»
«Подумаешь, ребенок писается», — взвелась женщина с тазом. «У нас у всех были дети, и мы не завешивали пеленками все веревки во дворе».
«Ну и обстановочка тут у них. Из-за веревок драки». Короче, я молча вошел в подъезд, пихнув назло бабу с тазом рюкзаком. Увидел на первой же двери номер 80, понял, что это 4-й подъезд. Выходя, так посмотрел на бабу с тазом, что она молча посторонилась, пропуская меня. Ничего. Пусть я тут ненадолго, но построить всех успею. В первом подъезде быстро нашел нужную квартиру на первом этаже и позвонил. Дверь открылась почти сразу. Передо мной стояла копия мамы, только моложе в 2 раза. Она кинулась мне на шею, обняла крепко, прижалась, и я почувствовал, как что-то мокрое потекло мне за шиворот. Она рыдала. Горько, со всхлипываниями. Так плакал маленький брат Эммы, когда я принес его от матери. Только этого мне не хватало. Так и стоял, не раздевшись на пороге, ждал, пока она успокоится. «Привет», — прошептал ей я, когда она, наконец, оторвалась от меня и подняла зареванное лицо.
«Как хорошо, что ты приехал!» Счастливо улыбаясь, размазывая слезы по щекам, воскликнула сестра. Выпустила напряжение и стала возбужденно радостной, как 5-летняя девочка. Схватила меня за руку, потащила внутрь. «Подожди, дай раздеться», — усмехнулся я. Она усадила меня в комнате на диван, а сама стала хлопотать, накрывая на стол. Я не стал сидеть и прошелся по квартире. Большая комната, очень темная. Средь бела дня горели все три лампы в люстре. Балкона нет. Что ж так темно? За окном густая растительность, кусты, деревья. Вышел в коридор. Первое, что бросилось в глаза, над вешалкой на полке красовались две шикарные женские шапки. Одна — шарик из песца, вторая — норковая темно-коричневая боярка. Не мудрено, что баба во дворе Инна не любит. Прошел в кухню. Мебель так себе примитивная, но в углу новенький холодильник «Бирюса». Я открыл его и начал разглядывать, поразившись возникшему вдруг благоговению перед этим, мягко сказать, не самым шикарным агрегатом из тех, что мне доводилось видеть в жизни.
«Да купили недавно», — похвасталась сестра.
«Теперь под такой холодильник надо в кухне ремонт сделать и мебель поменять», — на автомате заметил я.
«Зачем?»
— пожала плечами Инна. «Это же съемная квартира». «А что, разве мужу не положено жилье?» — удивился я.
«В ДОСе нам только комнату дали в трехкомнатной квартире».
«Что такое ДОС?» — перебил я сестру.
«Дом офицерского состава. Там с нами еще два офицера холостых жили».
«И что, муж ревновал?» — смеясь спросил я.
«Нет, они же дома бывают только по вечерам, и не каждые сутки. То наряды, то стрельбы».
«И что, вы там не остались? Квартиру-то снимать. Дорогое удовольствие».
«А как мне в институт с точки добираться? Там то снегом дорогу замело, то вездеход сломался».
«Понятно». Инна взяла тарелки, чашки и понесла в комнату. Пошел за ней, сел за стол. Меня поразила необыкновенной красоты скатерть. Соткана как гобелен на тяжелой основе. Шелковая вышивка, цветочный орнамент. Музейного уровня вещь. Явно импортная и очень дорогая. Пока я любовался скатертью, сестра прямо на ней расставила посуду, принесла покупной торт, блюдце с лимоном, нарезанным ломтиками, и поставила заварочный фаянсовый чайник. Удивился, но промолчал. Инна заботливо ухаживала за мной, уронила ломтик лимона на скатерть, дернулся, хотел его поймать, чуть чашку не опрокинул. «Инна!» — раздраженно воскликнул я. «Откинь скатерть! Ну нельзя же так!» «Скатерть испортим!» — ответил я на ее немой удивленный вопрос. «Сколько она стоит?»
300 рублей!»
— небрежно ответила сестра.